Детское радио представляет.
В стране литературных героев.
Здравствуйте, мои милые маленькие гости. Добро пожаловать в библиотеку. А вот и Соня пришла.
Здравствуйте, Василий Андреевич. Можно я сяду?
Здравствуй, Сонечка. Садись, садись. Ну, что расскажешь? Какие новости?
Да вот думаю, может мне руку сломать?
Что за идея? Зачем?
Ну, во-первых, завтра диктант. А во-вторых, ну не могу я с этим пианиной.
И правильно говорить пианино. Это слово не склоняется.
Все равно не могу. Надоело.
Ты ж совсем недавно начала учиться играть.
Ну и что? Вы не понимаете, это так невыносимо скучно и бессмысленно.
Ну нет, это уж точно неправда. Как это бессмысленно? Ты же учишься играть музыку.
Хе-хе-хе-хе, глупочайшие глупости. Если бы все говорили как ты, то кого бы мы слушали в плеере?
Ну я же так как в плеере не умею. Да и там взрослые, а дети не могут играть по-настоящему.
Не могут? Это кто как? Бывает, что... Ну вот, к примеру, Рими.
Кто это? Он в каком классе? Я его знаю?
О, сколько сразу вопросов. Он не в школе, а в романе Гектора Мало «Без семьи». Хочешь прочесть?
Почему без семьи? Он что, сирота?
Вот опять вопросы. Вот прочитаешь книжку и сама сможешь ответить.
Нет, лучше вы сперва расскажите. Ну, почему без семьи?
Ох, ну ладно. Реми найденыш. Его нашли и воспитали приемные родители. Но потом они обеднели, и им пришлось его отдать.
Куда отдать? Кому?
Странствующему артисту. Он научил мальчика играть, петь, показывать фокусы, и Реми стал выступать вместе с животными.
Ух ты! Вот здорово! Я бы тоже хотела так учиться.
Ну что, теперь захотела читать?
Да!
Прошло немало времени, прежде чем я смог читать по книге.
Теперь ты умеешь читать, сказал Виталис. А хочешь научиться играть по нотам?
Если я буду знать ноты, то смогу петь, как вы? Виталис иногда пел. Он и не предполагал, что я с огромным наслаждением слушаю его пение.
Ты хочешь петь так, как я?
Конечно, не так. Я прекрасно знаю, что это невозможно. Но я хочу научиться петь.
Тебе нравится мое пение?
Очень. Соловей поет чудесно, но, по-моему, вы поете лучше. Слушая вас, я могу плакать, смеяться. А когда вы поете что-нибудь грустное или нежное, я вспоминаю свою дорогую матушку и вижу ее в нашем домике. Хотя я не понимаю слов, потому что вы поете по-итальянски. Я посмотрел на него и увидел, что глаза его полны слез. Тогда я спросил, не огорчили ли его мои слова.
«Нет, дорогой», — ответил он растроганным голосом, — «ты не огорчаешь меня. Напротив, ты напоминаешь мне о моей юности, о прошедшем хорошем времени. Будь спокоен, я научу тебя петь. А так как у тебя доброе сердце, ты тоже будешь заставлять людей плакать и радоваться. Вот увидишь». Он внезапно остановился, и я понял, что он не хочет больше говорить на эту тему. «Почему?» На этот вопрос я не мог найти ответа. Много позднее я узнал о причинах, заставлявших его молчать.
На следующий день Виталис сделал мне ноты, так же, как он сделал азбуку. То есть вырезал их на маленьких деревянных квадратиках. Разлиновав каждый квадратик на 5 параллельных линеек, он вырезал на одной стороне скрипичный ключ, а на другой – басовый.
Не понимаю. Как-то все сложно. Какие-то деревяшки.
Ну, конечно. Когда ходишь пешком, книжки за собой ты не потаскаешь.
Пешком? Они не могут ездить на чем-нибудь. Или... Точно, можно же на самолете прилетать в большой город, там выступать, а потом...
Нет. Во-первых, у них нет на это денег, а во-вторых, тогда еще не было самолетов.
Тогда это когда? Я думала, они сейчас.
Нет, они в 19 веке.
Ой.
Что?
А как же они пианино за собой тащили? Его же с места не сдвинуть.
Пианино?
Реми же играл. Не просто же так он музыке учился. И вы сами говорили, что он мальчик и умел играть. А теперь путаете меня.
Ну-ну-ну, довольно возмущаться. Пианино – это не единственный музыкальный инструмент, так? Виталис играл на скрипке. А какие ты еще инструменты знаешь?
Барабан. Бум, бу-бу-бум-бум-бум. Очень весело. Ну, еще колокольчики и гармошка. И дудочка, и... вроде все.
Все? А маракасы? Трубы разные там?
Ну, все-все-все. Хватит, Флинтушка. Сонечка, а про арфу ты никогда не слышала?
Похоже на афру. Почти Африка. И на что она похожа? Большая?
Ну, Африка тут ни при чем. Бывает большая выше тебя, а бывает и маленькая. Можно на спину, как рюкзак, повесить и идти.
И что? Реми так красиво играл?
О, далеко не сразу.
Когда все было готово, начались уроки. И я должен сознаться, что они оказались еще труднее, чем уроки грамоты. Не раз Виталис, всегда такой терпеливый с животными, приходил от меня в отчаяние.
С животными я сдерживаюсь, потому что знаю, что это только животные. Но ты способен уморить меня. И, подняв руки к небу, он затем с силой хлопал себя по ляжкам.
Душка, любивший передразнивать все, что ему казалось забавным, перенял этот жест. А так как он почти всегда присутствовал на моих уроках, то стоило мне запнуться, как он немедленно поднимал руки к небу и хлопал себя по ляжкам, подражая Виталису.
«Даже Душка смеется над тобой», — восклицал Виталис.
Если бы я посмел, я бы возразил ему, что Душка смеется не только над учеником, но и над учителем. К счастью, какое-то смутное опасение и уважение к учителю удерживали меня от подобного замечания. Наконец, первые трудности были преодолены, и я смог пропеть сольфеджио, написанное Виталисом на листке бумаги. В этот день он не хлопал себя руками по ляжкам, но, ласково потрепав меня по щеке, объявил, что если я буду так стараться и дальше, то сделаюсь хорошим певцом. Понятно, что наши уроки продолжались не один день. В течение многих недель и даже месяцев мои карманы были набиты маленькими деревянными квадратиками. К тому же Виталий смог заниматься со мной только в часы досуга.
Много времени уходило на переходы. Они были длиннее или короче, в зависимости от того, как далеко отстояли друг от друга деревни. Нам нужно было давать представление там, где мы рассчитывали на хороший сбор, репетировать роли с собаками и Душкой, готовить себе еду, и только после всех этих дел можно было думать о чтении или музыке. Чаще всего наши занятия происходили во время привала, у подножия дерева или на куче камней. Обычно я раскладывал свои кусочки дерева прямо на траве или на дороге.
Как весело! И интересно! Совсем не скучно! Я бы тоже так хотела. А Душка это кто?
Обезьянка. Ты хотела бы так? А как же мягкая кроватка, вкусная еда, любимые игрушки?
Компьютер.
А нельзя их с собой взять? Жаль. Ну, тогда я уже не очень хочу. А вот посмотреть на выступление труппы Виталиса было бы здорово. Ну, или хотя бы послушать, как он пел. Они путешествовали по Италии?
Нет, по Франции, но Виталис итальянец. Так же, как и Маттиа, мальчик, с которым Реми познакомился в Париже. Реми стал хозяином труппы и выступал вместе с Маттиа и Капи.
Он стал самым главным? Мальчик? О, здорово! А тот второй тоже на арфе играл?
О, на чем он только не играл. Их первое выступление было на свадьбе.
На свадьбе? Я думала, они только на улицах. Ну, то есть сами по себе.
Ну, обычно так и было, но... Давай-ка сюда книгу. Ага.
Когда мы пришли в деревню и стали искать подходящее место для представления, мы увидели через открытые ворота одной фермы, что двор ее полон разряженных людей. У всех были цветы, перевязанные лентами, у мужчин в петлицах, у женщин приколотые к поясам. Очевидно, здесь происходила свадьба. Мне пришла в голову мысль, что эти люди будут очень рады музыкантам и, вероятно, захотят потанцевать. Тогда я тотчас же в сопровождении Маттиа и Капи вошел во двор. Держа шляпу в руке и сделав большой поклон, поклон Виталиса, я предложил наши услуги первому попавшемуся мне на глаза крестьянину. Толстый парень с красным, как кирпич, лицом, в туго накрахмаленном воротничке, доходившем ему до ушей, добродушно улыбнулся. Он мне ничего не ответил, но, повернувшись, засунул оба пальца в рот и так пронзительно свистнул, что Капи испугался.
«Эй, вы там!» — закричал он. «Что вы думаете насчет музыки? К нам явились музыканты!» «Музыку, музыку!» — закричали мужчины и женщины. «По местам для кадрили!» И в несколько минут танцоры расположились посреди двора, разогнав по сторонам испуганную домашнюю птицу.
«Умеешь ли ты играть кадриль?» — спросил я шепотом по-итальянски Маттиа. «Да». И он наиграл мне ее на скрипке. Оказалось, что я тоже ее знал. Мы были спасены. Из какого-то сарая выкатили двухколесную тележку, поставили ее на возвышение и заставили нас влезть на нее. Хотя мы с Маттиа никогда не играли вместе, мы недурно справились с кадрилью. Правда, наши слушатели не были требовательны и не обладали тонким слухом.
«Не играет ли кто-нибудь из вас на корнете?» — спросил нас краснощекий толстяк. «Я», — ответил Маттиа, — «но у меня его нет». «Я вам сейчас достану. Скрипка хороша, но слишком уж нежна». «Разве ты играешь и на корнет, а пистоне?» — опять по-итальянски обратился я к Маттиа. «И на трубе, и на флейте, и на всем, на чем можно играть».
Маттиа оказался настоящим сокровищем. Вскоре корнет а пистон был принесен, и мы снова принялись играть кадрили, польки, вальсы, но главным образом кадрили. Мы играли без передышки до самой ночи. Мне это было нетрудно, но Маттиа, утомленный путешествием и долгими лишениями, очень устал. По временам он бледнел, как будто ему становилось дурно, но он продолжал играть, изо всех сил дуя в трубу. Наконец, не только я, но и невеста заметила его бледность. «Довольно», — объявила она, — «малыш устал. Теперь раскошеливайтесь». «Если вы позволите», — сказал я, соскочив с тележки, — «я поручусь сделать сбор нашему кассиру». И я бросил шляпу Капи, который взял ее в зубы. Капи много хлопали за то изящество, с каким он раскланивался, собирая деньги. Но что было еще лучше? Ему давали помногу. Я шел за ним и видел, как серебряные монеты падали в шляпу. Последнюю монету, 5 франков, положил жених. Какое счастье! Но это было не все. Нас пригласили в кухню, хорошо угостили и положили спать в Риге на соломе.
Звонок! Пора мне! Сейчас будет урок музыки? Ни за что теперь не хочу опоздать. До свидания, Василий Андреевич. Пока-пока, Флинт. Ой, чуть главное не забыла. Книжку беру.
В стране литературных героев.